Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У одного из выдающихся православных подвижников XX века, святителя Николая Сербского, есть такие слова: «Ни один человеческий разум не в состоянии объяснить всю совокупность того зла и горя, которое названо одним коротким словом «война». Не может объяснить этого и мой разум, но все объясняет и освещает, как яркое солнце, священное Писание Божие». Конец цитаты. Это из аннотации к книге святого Николая, которая так и называется «Война и Библия». Эта книга написана в 1932 году, она исполнена горьких размышлений о прошедшей Первой мировой войне и тревоги от надвигающейся Второй. Но святитель Николай подчеркивает, что его размышления – это не пастырская оценка той или иной конкретной войны, но попытка посмотреть сквозь призму библейского текста на войну как таковую, как на явление, которое сопутствует грешному человечеству на протяжении едва ли не всей его истории. В нашей сегодняшней программе мы обратимся к фрагментам этой книги и к другим произведениям, к размышлениям о духовной жизни человека и людей как общества, к такой непростой и очень чувствительной теме, как война глазами христианина. Было бы наивно пытаться дать здесь какие-то финальные ответы, определения или позиции. Но мы, как всегда, в программе «Родники небесные» можем просто размышлять. И начнем с фрагмента книги святителя Николая Сербского «Война и Библия».
Кроме Библии нет ни одной книги на свете, где было бы описано столько войн с объяснением их причин. В этой книге собраны результаты огромного человеческого опыта о войнах, победах и поражениях. И все это показано в некоем определенном освещении. Первая человеческая кровь, злодейски пролитая на земле, была кровью брата. Это символично для всех преступлений человека над человеком до конца истории. И последняя человеческая кровь, которая будет пролита на земле, вновь будет кровью брата. Иначе, чья бы она была, но братья по крови не всегда братья по духу. В Каине и Авеле была та же кровь, но не тот же дух. Братская кровь, но не братский дух. Дух Авеля был просветлен Богом, а дух Каина был помрачен завистью. Каин сильно огорчился, и лицо его изменилось, то есть лицо его потемнело от помраченного его духа. И когда они были одни в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Книга Бытия, глава 4, стихи с 5 по 8. Всевидящий Бог увидел то, что сделал Каин, и спросил его: «Где Авель, брат твой?» Убийца, как и всякий убийца, солгал, ответив: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Этим началась история преступлений человечества, то есть братоубийством. Братоубийством из зависти. Та же сатанинская зависть, почти уничтожившая любовь прародителей Адама и Евы к Создателю, ослабила и любовь первого сына их к брату его. Это последнее преступление было следствием первого. И еще было оно наказанием за первое, наказанием Адаму и Еве. Видя своего младшего сына убитым, и отец, и мать должны были почувствовать едкое жало греха перед Богом в раю. Но это было лишь началом, типичным для всей будущности их потомства. В чем же типичность этого начального преступления? В том, что грех человека перед человеком является следствием греха человека перед Богом. Или, другими словами, говоря о войне, война человека против человека является следствием войны человека против Бога. Если бы Творец Всевышний своей милостью не утешал пожар, зажженный и разжигаемый грехом, человечество было бы уничтожено еще в первом своем поколении. Но Творец, по милости своей, запретил мстить братоубийце Каину, а затем послал несчастным родителям утешение в лице третьего сына, Сифа. «И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Книга Бытия, глава 4, стих 15. «И долго жил Каин на земле, в ужасе переходя с места на место». Итак, первоисточник всех последующих войн в освящении святого Божьего откровения понимается так. Первое. Существует неумолимый закон греха. Второе. Война человека против человека есть следствие войны человека против Бога. Третье. Войну родителей против Бога продолжают дети, восставая один на другого. И четвертое. Милость Творца смягчает закон греха и этим делает возможным продолжение жизни человеческой на земле. В долине Суддимской, там, где Мертвое море, вспыхнула война между девятью царями, четырьмя с одной стороны и пятью с другой. Эта война была с целью мести и грабежа, одна из многочисленных войн в потомстве Ханаана, сына Хама, сына Ноя. Потомство Хама находилось под проклятием Ноя за грех непочитания родителей. Книга Бытия, глава 9, стих 25. Царь Кедор-Лаомер был военачальником одной стороны, а цари Содомский и Гоморский – другой. Победил царь Кедор-Лаомер. Цари Содомский и Гоморский были побеждены, а оставшееся войско их убежало в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы, и весь хлеб их, и ушли. Книга Бытия, глава 14, стих 11. Но это еще не было концом войны. Победившие грабители сделали неосторожность, превратившую их победное ликование в страх и поражение. Эта маленькая неосторожность, как известно из военной истории, всегда сопровождает насильников, как некая невидимая веревка на шее, затягивающаяся тогда, когда они этого менее всего ожидают. Обычно им сначала дается победа, но лишь для того, чтобы потом ужаснее почувствовалось поражение. А неосторожность царя Кедор-Лаомера и его союзников была вот в чем. Среди рабов, согнанных из Содома, был взят и уведен праведник Лот, племянник Авраама, Божьего человека. Весть об этом дошла до Авраама. Он быстро собрал слуг своих и, надеясь на Бога, напал на победителей и разбил их войска, которые от Мертвого моря до Дамаска не остановились в бегстве своем. Так освободил Авраам Лота и всех рабов, а награбленное имущество возвратил жителям Содома. Вы слышали о таинственной и не совсем понятной личности царя Мелхиседека. Этот таинственный библейский царь появился перед Авраамом и благословил его. Но не Аврааму приписывает он победу, а Богу Всевышнему, как это делал и сам Авраам. «Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои», сказал Мелхиседек Аврааму. И когда царь Содомский, обрадованный неожиданным оборотом вещей, предложил Аврааму все отбитое у неприятеля имущество, требуя себе лишь рабов, то праведный Авраам сказал ему: «Поднимаю руку к Господу Богу Всевышнему, Творцу неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, что бы ты ни сказал. Я обогатил Авраама». И Авраам, победитель, ничего не взял для себя. Даже не хотел, чтобы ему оплатили обычные военные расходы. Не для этого он пошел воевать, чтобы взять себе чужое, но чтобы освободить рабов от безбожных тиранов и вернуть взятое грабителями имущество. Считая себя руководимым правдой, он видел свою награду в том, что во имя правды одержал победу. Сравните теперь поступок этого Божьего человека с поступком завоевателей Парижа в 1870 году, а если хотите, и победителей 1918 года. При этом вспомните, что эти победители новейших времен были христианами, тогда как Авраам был человеком обрезания, который своей великой верой в живого Бога уже тогда предвосхитил образ настоящего христианина. Как бы прекрасно звучали слова Авраама в устах Бисмарка в Париже: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Творцу неба и земли, клянясь, о Франция, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, что бы ты ни сказала, я обогатила Германию». Звук этих слов звенел бы в веках много дольше и много прекраснее, чем звон проклятых 5 миллиардов франков, взятых Бисмарком у побежденной Франции. В сухой пустыне под Харивом возжаждал народ израильский, а воды не было. И весь народ стал укорять Моисея, зачем он вывел их из Египта. И что еще хуже, народ стал сомневаться в Боге, в помощи Божьей. Тогда кроткий Моисей возопил ко Господу: «Что мне делать с этим народом? Еще немного, и побьют меня камнями». Исход, глава 17, стих 4. Господь услышал его и помог иссечь воду из скалы Харивской и напоить народ. Согрешивший народ должен был искупить грех роптания и сомнения в Боге. Это закон греха. Поэтому на него напал царь пустыни Амалик. Язычник напал на израильтян с большим и хорошо вооруженным войском. Страх и ужас объял Израиля. Страхом и ужасом искупал он свой грех сомнения и ропота на Бога и слугу его Моисея. Тогда на сражение с Амаликом Моисей послал Иисуса Навина, а сам взошел на высокий холм и, воздев руки, молился Богу. «И было, когда поднимал Моисей руку свою, одолевал Израиль, а когда опускал руку свою, одолевал Амалик». Исход, глава 17, стих 11. Сражение же продолжалось целый день, до захода солнца, и руки Моисея отяжелели. Тогда Аарон, брат его, подложил ему под руки камни, чтобы он мог держать их поднятыми. А когда руки Моисея все же уставали, то их поддерживали Аарон и Ор. И низложил Иисус Амалика. Исход, глава 17, стих 13. Заметьте характерную своеобразность этой войны. Военачальник не предводительствовал войском, а неподвижно, с воздетыми руками стоял на молитве Богу, тогда как помощник его вел борьбу с неприятелем. И побеждал не ведший борьбу, а возносивший молитвы. Своею милостью Бог смягчил закон греха. Ради молитв праведного вождя народного Моисея Всевышний дозволил Амалику напасть с умыслом грабежа на Израиля, чтобы страхом покарать его. Но он не допустил Амалика до победы ради негодности его, и конечную победу даровал Израилю по вере и молитве слуги своего Моисея. Тогда Моисей устроил на месте том жертвенник и назвал его «Господь, знамя мое». Поистине, Господь был знаменем Моисея. Господь был знаменем и Авраама. Воюя с ним, как со знаменем своим, оба победили более сильного, чем они, неприятеля. Этим знаменем Авраам с гордостью слуг своих, не солдат, а пастухов, победил 5 царей, а Моисей победил царя-грабителя, воинственного Амалика. Войско Амалика было сильнее и больше, чем войско Моисея, потому что, как только у Моисея на молитве опускались руки, то одолевал Амалик. Следовательно, как только Всевышний предоставлял решение боя человеческим силам без его вмешательства, Амалик шел вперед, а Израиль отступал. Таким образом, и Авраам, и Моисей побеждали, имея перед собой знаменем Господа Живого. Не существует ни одной философии войны, которая могла бы дать удовлетворительные ответы на вопрос об ее причинах и предвидеть победу той или другой воюющей стороны. Только Библия может дать такие ответы и сделать такие предсказания. Потому что кроме Библии или Откровения нет ни одной более современной книги о войне, о ее причинах и ее вероятном исходе. Разумеется, в Библии не описаны все войны истории человечества, но зато описанные и объясненные войны типичны для всех войн, бывших и будущих. Дело не в размахе войны или ее технике, поэтому и локальные, и мировые войны бывают следствием одних и тех же причин и одинаково легко могут быть поняты и объяснены только Библией, то есть теми типичными войнами, которые приводит и объясняет Библия.
Это был фрагмент аудиоверсии книги святителя Николая Сербского «Война и Библия». Как видно, автор стремится обратить своих читателей к мысли, что никакие события в человеческой жизни и истории, в том числе войны, невозможно по-настоящему неповерхностно осмыслить, если не посмотреть на них в свете отношений человека и Бога. И вера, религиозная вера, оказывается своего рода ключом к выявлению этих неповерхностных смыслов. Мне кажется, что еще один яркий пример отношения христианина к военным конфликтам – это одна из проповедей митрополита Антония Сурожского. Эти слова прозвучали давно, в 60-е годы. В них слышны человеческие и пасторские переживания о военных событиях тех лет и попытка ответить себе на вопрос, где место христианина, когда такие события происходят. Давайте послушаем фрагмент проповеди митрополита Антония Сурожского. Это старая архивная запись, и сегодня она уже документ эпохи.
На многоскорбной, страдальческой нашей человеческой земле чаша гнева, чаша скорби, чаша страдания человеческого доходит до краев и снова переливается через край. И мы не можем оставаться неучастными, безучастными той скорби, которая сейчас охватывает тысячи и тысячи людей, миллионы людей. И вот перед нашей христианской совестью снова встает страшно, требовательно Слово Божие, или вернее образ самого Христа, который стал человеком, который вошел в наш мир, который приобщился не славе и не добродетели, а стал братом и угнетенных, и грешников. Солидарность Бога с человеком не разорвала его солидарности отцом. И здесь перед нами образ, который нам так трудно воспринять и который еще труднее осуществить. Образ того, который захотел быть едиными и с правыми, и виноватыми, который всех охватил единой любовью, любовью крестной скорби по отношению к одним и любовью радости и снова жертвы крестной по отношению к другим. Сейчас в сознании многих людей встает образ гнева, и в этом образе выбираются одни и исключаются другие. В этом переживании правды, сочувствия и сострадания в сердцах человеческие выбирают одних и проклинают других. И это не путь Христов и не наш путь. Наш путь в том, чтобы одной любовью в сознании и в переживании ужаса охватить и тех, и других. Обнять не сочувствием, а состраданием. Не соглашенчеством, а сознанием того ужаса, перед которым стоит неправда, и перед которым стоит правда. И я призываю всех вас, перед лицом всего того, что сейчас совершается в мире, снова посмотреть на то, каково же наше стояние христианское, где наше место на этом разрыве ткани, где льется кровь, слезы, ужас, и понять, что наше место на кресте, а не только у креста. Часто думается, что мы можем сделать. Сердце разрывается любовью к одним и сочувствием к другим. Что мы можем сделать, когда мы бессильны, безмолвны, бесправны? Мы можем стать перед Господом в молитве. Мы можем стать в молитве, о которой говорил старый Силуан, что молиться за мир – это кровь проливать. Не в той легкой молитве, которую мы возносим из успокоенности нашей, а молитвы, которая рвется к небу из бессонных очей, молитва, которая не дает покоя, Молитва, которая рождается от ужаса сострадания, молитва, которая не дает нам уже жить ничтожностью, пустяками нашей жизни, молитвы, которые требуют от нас, чтобы мы наконец поняли, что жизнь глубока, и что мы постоянно мечемся недостойно жизни, недостойно себя, недостойно Бога, недостойно той скорби и той радости, той крестной муки и той славы воскресения, которые постоянно чередуются и переплетаются на нашей земле, недостаточно слегка посочувствовать, недостаточно говорить о том, что мы ничего сделать не можем. Если бы мы стали бы в такой молитве, если такое наше сострадание исключило из нашей жизни все то, что слишком мелко для того, чтобы стать перед лицом ужасом земли, то мы людьми бы стали, достойными Христа, и тогда, может быть, наша молитва тоже вознеслась бы, как пламя, сожигающее и просвещающее. Тогда, может быть, вокруг нас не было бы той косности, того безразличия, той ненависти, которые вокруг нас живут и процветают, потому что мы ничему злому помехой не являемся там, где мы есть. Вот перед лицом того, что делается, перед крестом, перед смертью, перед душевной агонией людей, произнесем суть над мелкостью, ничтожностью нашей жизни, и тогда мы что-то сможем сделать молитвой, образом нашей жизни, и, может быть, даже чем-нибудь более смелым и более творческим. Но будем помнить, что Христос не выбирал. Христос умирал, потому что гонимы праведники, и потому что погибают грешники. Вот в этом двойном единстве с людьми, которые вокруг нас, в этом двойном единстве и с праведным, и с грешником будем молиться о спасении того и другого, о милости Божией, о том, чтобы слепые прозрели, чтобы правда водворилась, но не суд, а правда, которая ведет к любви, к торжеству единства, к победе Божией. Аминь.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его проповеди, произнесенной в августе 1968 года. Материал предоставлен фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского». Мы начали сегодняшнюю программу с фрагмента книги святителя Николая Сербского «Война и Библия», с его мысли, что, как сказано в книге, цитата, «война человека против человека есть следствие войны человека против Бога». А вражда, согласно Библии, вошла в человеческую историю с детьми первых же людей, с гневом и завистью Каина по отношению к Авелю. У святых отцов, у тех, кто из своего опыта сформировал для нас христианское учение и дал образцы христианской жизни, гнев признается одной из главных страстей, с которыми человек вынужден в себе бороться. Давайте послушаем фрагмент из цикла «Религиозная энциклопедия», который посвящен этому явлению – гневу. Здесь не говорится о военных действиях, и все же, если вслушаться, это, как мне кажется, существенный аспект нашей сегодняшней темы. Особенно если вспомнить слова блаженного Августина из его знаменитой исповеди. «Ужели любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага?»
Гнев. Страшен человек в гневе своем. Кровью наливаются глаза, язык изливает потоки злобы и ненависти – и уже не удержать рук от лютого беззакония. Одержимый гневом, царь Иван Грозный в Новгороде лютовал целых 6 недель. Тысячи новгородцев были зверски замучены. Не остановилась рука гневного царя даже перед новгородским духовенством. Сотни священников принародно забили палецами до смерти, остальных с утра до вечера ежедневно секли на площади. Охваченный звериной яростью, отец бросается и на собственного сына. Откуда же рождается в душе эта пагубная страсть, превращающая человека в лютого, распаленного яростью зверя? Какой надлом происходит в душе, что все силы словно водоворотом уносятся в безудержном порыве? Чтобы понять этот непростой вопрос, достаточно посмотреть чуть более внимательно вокруг. А всегда ли гнев приносит вред? Мать, например, с гневом отвращает своего ребенка от греховного поступка. И этот гнев правильный, в нем нет греха. Ведь способность души к решительному активному действию или рвению была вложена Творцом для того, чтобы человек всеми силами устремлялся к добру и с гневом отвращался от всего, что нарушало бы гармонию жизни с Богом, людьми и миром, отвращался от греха и зла. Святые отцы сравнивали способность гневаться с псом, который лежит у входа в дом и ревностно бросается на защиту своего хозяина от любого зла и опасности. Однако грех, поселившийся в сердце, стал обращать эту силу не на зло, а на все то, что мешает человеку выполнять свои похотения. С тех пор к гневу стала примешиваться особая тонкая сладость, словно наркотический дурман, омрачающий разум. Об этом знали и древние. Так некогда Сократ заметил, что гнев
и мудрых в неистовство вводит, много слаще, чем мед, стекает он в грудь человека.
Если конечная цель греховного гнева – уничтожение противника – оказывается невыполнимой, то движимые этой страстью будут изыскивать любые способы унизить, оскорбить, оклеветать, осудить или хотя бы показать окружающим свое возмущение. Раздражительность и вспыльчивость – первые ростки гнева. Дальше рождаются жажда отмщения, крик, бранные колкие слова, вражда, подчас готовая дойти до самых низких и подлых действий, вплоть до убийства.
В ярость друг меня привел, гнев излил я, гнев прошел. Враг обиду мне нанес, я молчал, но гнев мой рос. Я таил его в тиши, в глубине своей души, то слезами поливал, то улыбкой согревал. Рос он ночью, рос он днем, зрело яблочко на нем, яда сладкого полно. Знал мой недруг, чье оно. Темной ночью в тишине он прокрался в сад ко мне и остался недвижим, ядом скованный моим.
Иногда считают, что люди гневаются главным образом от неудач, но это не так. Чаще всего гнев рождается из чувства обиды. Это удушающее чувство несправедливости говорит, что законные требования не удовлетворены. Чем больше требований к жизни, тем больше ощущается мнимая несправедливость, и тем больше будет поводов к неудовольствию, претензиям, а следовательно и гневу. Как ни странно, но корень гнева – любовь. Однако чудовищно извращенная, перенаправленная и замкнувшаяся на самом себе. Нет лучшего лекарства против отравы сердечной гнилью, гневом, как отсутствие претензий и память о своих несовершенствах, а еще лучше – понимание того, что и ты не без греха. Один из ярких подвижников XIX века, святитель Феофан Затворник, на склоне лет писал:
«Я все больше убеждаюсь в том, что все люди по своей сути добры. Все же злое в них поверхностное, наносное».
Такой смиренный человек, который видит в другом не потенциального врага, но своего брата, не будет распалять себя гневом на ближнего, но обратит эту дарованную Богом силу на то, чтобы сделать подчас невозможное. Увидеть в ближнем своем, сквозь толщу всех недостатков, такого же, как и ты сам, и увидев, простить и полюбить его, как и себя самого.
Это был фрагмент под названием «Гнев» из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Наш разговор мы продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».